Идиллия, Александр Иванович Эртель. Есть у меня статский советник знакомый. Имя ему громкое – Гермоген. Фамилия даже историческая в некотором роде – Пожарский. Ко всему к этому он крупный помещик и, как сам говорит, до самоотвержения любит мужичка. О, любовь эта причинила много хлопот статскому советнику Гермогену. Так, например, когда не издыхало еще крепостное право, Гермоген, благодаря этой любви, был некоторое время даже под опекой. Вам непонятно это? Вы тут не видите логики? О, это только на первый раз, как будто оно действительно непонятно. Дело в том, что Гермоген так старательно следил за благосостоянием мужичков своих и с такой настоятельностью внушал им правила экономической и душевной благопристойности, что дал повод сопричислить себя к сонму помещиков, злоупотреблявших своим правом. Кроме того, он, поглощенный мыслью о присовокуплении благородного элемента к мужичковой простоте, не оставлял в туне права prima noctis. Все это, как я и сказал, повело за собой опеку. Это было, разумеется, в 1856 году. Он покорился и стих, погубив в груди чувство справедливого негодования. В пору губернских комитетов, пометуя нежность Гермогена к мужичку, его призвали. Комитету он дал тон. Комитет проектировал майораты раз, патронатство два и в-третьих ограничения на дело в усадьбами. Гермогена вместе с проектом отправили в Петербург. Там, в комиссиях и в салонах, в вельможеских приемных и в гостиных великолепных львиц, об одном просил он слезно, об одном неотступно молил. Не обездоливать мужичка, не покидать его на волю судеб, не лишать его благодетельного воздействия помещика, не давать его в жертву красным, ростовцеву и ка. Он молил, уразумейте же, наконец, алчеву и жажду мужичкову. Дайте ему поле для самостоятельности, поручив самому отправлять государственные повинности, как подобает полноправному сыну Отечества. Пробудите в нем самодеятельность, воздвигните пред ним идеал упорного и настойчивого труда. Пусть он действует моту проприо. Гермоген питал страсть к латыни. Но вместе с тем, все эти высокие проявления мужичковой души урегулируйте воздействием помещика. Не упраздняйте нашего родного, краеугольного принципа семейственности. Вы наши отцы, мы ваши дети. Не опустошайте души народной. Не рвите исконной связи благодарного дворянства с его добрым, благодарным мужичком. Крепостное право – зло, и я сознаю это, – вещал Гермоген, проливая токи умилительных слез. И я благословляю молодого императора. Зло оно тем, что развращает мужичка отсутствием идеалов экономических, что приучает его смотреть на жизнь, как на блюдо, полное яств, которым, что бы он ни делал, конца не будет. Итак, освободите его, дайте ему усадьбу и широкое поле самодеятельности. Но не отнимайте от него вместе с этим идеалов нравственных. Пусть новые экономические его идеалы непрестанно облагораживаются, непрестанно смягчаются нынешними нравственными. Пусть образ доброго помещика, образ ангела-барыни и барышни-благодетельницы не испаряется из благодарной мужичковой души и вечно умиляет ее, вечно располагает к добру и трудолюбию. А для этого вооружите помещика атрибутами и судьи, и старшины, и начальника. В противном случае он, конечно, вызывал призраки крестьянской войны и пугачевщины, а дальше всеобщей анархии и всеобщей гибели, и грозил этими призраками несчастной России. И в конце концов снова пострадал. Ему посоветовали исчезнуть из Петербурга. И притом, по старой памяти, исчезнуть в баснословно краткий срок. Он исчез, разумеется. Он снова покорился, затаив в душе горькое чувство обиды и томительную гражданскую скорбь. И вот в глуши, в деревне, в своем пустынном Монрепо, Гермоген предвосхитил Щедрина. Он смиренно изобразил Цинцинната. С заступом в одной руке и с пером в другой неустанно трудился он на пользу Отечества. Он всю Россию наводнил брошюрами. Эти брошюры печатались и у Благауса в Лейпциге, и у Каткова в Москве, и в Берлине, и в Дрездене, и начинались всегда одинаково. Блаженнейшей памяти императрицы Екатерина Великая, от неизреченных щедрот своих, соблаговолив пожаловать благородному дворянству всемилостивейшую грамоту 21 апреля 1785 года. Окончались? Не обижайте мужичка, не отгоняйте его от помещика, не тревожьте его идеалов, памятуйте ужасы французской революции, злодейства пугачевщины. Кроме брошюрок этих, сочинял он статьи и рефераты, трактаты и докладные записки. Но, увы, лавры не венчали старика на литературном поприще. Брошюры его не раскупались, и он почти силой навязывал их своим знакомым и даже рассылал по адресам, собранным из календарей. Все это стоило денег. Что касается до статей, даже редакция самого крепостнического издания непрестанно отвергала их, изобличая Гермогена в безграмотности. Рефераты Гермогена опровергали непременных слушателей в уныние и сон. Трактаты гнили, а докладные записки в благодушные минуты сановники цитировали для развлечения, как во время оно Телемахиду или Оды Хвостова. И было время, когда Гермоген упал духом, ослаб по его выражению. Но тут подоспела работа освобождения, и он забылся в ней от литературных треволнений мятежных, отдался этой работе всею своей душою. С утра до ночи слонялся он с мужичками по полям. С утра до ночи задавал им пиры и произносил медовые речи. И в конце концов уставная грамота благополучно сошла у него с рук, а мужички очутились на даренке. Гермоген успокоился, и когда в присутствии всех дворян околотка благодарные мужички поднесли ему серебряное блюдо с хлебом солью, блюдо сам Гермоген и на свои деньги заказывал у Сазикова. Он вздохнул отрадно и, пожимая мужичкам крепко руки, прослезился. После же уставных грамот наступило царствие Бутенопа. Гермоген и Бутенопу дань уплатил. Он даже из Саксонии рабочих выписал и настроил великое количество немецких фургонов. Впрочем, на этом и сел, ибо вовремя уразумел тщету заграничного труда. Саксонцы разбрелись из Монрепо, оборванные и голодные. Гермоген возвратился к исконной первобытности, в трехполке и к своим в то время уже обнищавшим на даренке мужичкам. А время текло, почва зрела все это время, и вот в одно прекрасное утро Гермоген Пожарский снова очутился на горе стоящем. Снова воспрянул он и помолодел, и не стихает уже до сей поры, а напротив, как бы остервеняется и усугубляет свою ревность. Дело в том, что он очутился земским гласным, и он окончательно предался мужичку. При первом же дебюте своем он заявил об этом земскому собранию ясно и решительно и поднял свое знамя с умилительной торжественностью. Весь трепеща от волнения, с дрожащими коленками и с бакенбардами, мокрыми от слез, он прерывающимся голосом произнес свою исповедь. Он говорил: «Ныне отпущаешь раба твоего». Дожил я, господа гласные, до часа, коего вожделела и многие-многие лета, тщетно и томительно ожидала душа моя. Дожил я, господа гласные, до той минуты, кое величие стесняет дух мой, и старческое мое сердце заставляет трепетать в некоей сладости. Я стою теперь и мыслю: за что пострадал я, за что претерпел я, за что на поприще помещика и советодателя был посрамлен я и выметен совместно с плевелами. Стою и мыслю, и высылаю провидению благодарение. Ныне доспел тот час, в который я, немощный, удрученный летами старец, посрамлю кичливых врагов моих и докажу им, что я и мужичок, простой православный мужичок, и я, представитель древнего рода Пожарских, тело и дух, воля и действие, следствие и причина. В духе исконных помыслов мужичковых и в духе мужичковых смиренных воззрений вся моя жизнь происходила, на рубеже которой стою теперь. И меня закидывали грязью, меня заушали, меня на всех распутьях вменяли к крепостникам и к врагам народа. Sic transit gloria mundi. Теперь же что мы видим? Мы видим в половине собрания нашего мужичков. Одни из них претерпели двойное избрание, двойную почесть, почтены должностью старшин волостных и обязанностью гласного. Другие, по достатку своему, по своей сметливости и здравомысленности, по своей приближенности к властям, суть цвет деревни, ее соль, и среди них я, коего предки пометуют Иоанна Калиту. А некоторые из них доводились свойственниками самому знаменитому спасителю Отечества, князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому. Это Гермоген соврал. Я вожделею к ним, они ко мне вожделеют. Я верую в здравость идеалов ихних, они верят в мои идеалы. До сей поры все это могло казаться гадательным. Пусть же теперь предстанет воочию единство наше, и пусть изменники-либералы посрамятся. Они буйствовали, эти исчадия. Они злословили, они торжествовали победу, но они забыли мудрое латинское изречение «Finis coronat opus». И Гермоген не ошибся. Сразу стал он угоден мужичкам. Поднималось ли предложение усилить медицинскую часть назначением докторов и акушерок, Гермоген вставал и говорил кротко: «Мы, полагаю, и без того обременены». Мужички кивали головами. «Мы и без того отягощены поборами». Мужички поддакивали. «А в болезни против воли Божией не пойдешь». Мужички благоговейно соглашались. «От смерти никакой доктор не вылечит», — продолжал он. «При том же простые мужичковы болезни очень успешно исцеляют и простые мужицкие бабки. Много даже и таких видим примеров, что бабки вылечивают болезни, над которыми становились в тупик знаменитейшие доктора. И я знаю много таких примеров. И я полагаю, что доктора мужичку не нужны, ибо это только излишняя тягота. Что же касается акушерок, то об них смешно и говорить. Всякая старуха в деревне великолепно поможет роженице. И притом небезызвестно, что все они безбожницы и нигилистки». И мужички восторженно гудели. «Ах, верно, братцы! Правда твоя, барин, правда, батюшка Гермоген Абрамыч, не надо лекарей, не хотим кушерок, нет на то нашего согласия». И предложение блистательно испарялось. Проектировалось ли расширение народного образования? И тут Гермоген тянул в унисон с мужичками. Начинал, разумеется, снова о тяготе поборов и затем продолжал так. К чему мужичку грамота? Пахать? Он и без нее может. Условия написать? Напишут в волости. Молитвы читать? В церкви прочитают. А кроме того, что мы видим? Видим мы, грамотный зазнается, грамотный не почитает родителей, грамотный привержен к кабаку и к различным художествам. Наконец, грамотный ударяется в раскол и в самую душу свою повергает в ад. А между тем, в Евангелии мы читаем: горе тому, кто соблазнит единого. От малых сил легче бы ему повязать жернов на шею и утопиться. И мужички снова кричали: «Ах, исполать тебе, батюшка барин! Исполать тебе, Гермоген Абрамыч! Не желаем училища, не надо грамоты, нет на то нашего согласия, чтоб ежели, к примеру, младенцев самущать». И снова торжествовал статский советник Гермоген Пожарский. И вот он стал силой. Он гордо величал себя народником и в сопутствии мужичков своих вершил все земские дела по рецепту мудрости исконной и смиренных народных воззрений. Но надо отдать ему справедливость. За колебанием этих воззрений наблюдал он тонко, и когда что-либо новое назревало в них, то уступал, подлаживался под это новое и обессиливал его, если оно было неприятно, подвохами, но отнюдь не ломился на рожон, как-то свойственно наивному медведю. Так в последние годы уступил он в вопросе школьном, почуяв на этот счет некий поворот во мнениях своих мужичков, вдруг возомнивших, что без грамоты по новейшим временам пропадать. И школы выросли как грибы. Но вместе с тем Гермоген втерся в училищный совет и ковал свои подвохи непрестанно и из школьного дела вытравлял всякую жизнь, всякие попытки на серьезность. Дело в том, что, уступив мужичкам наружно, душой он все-таки веровал, что школа для них гибель. А он так любил их. Теперь восстановлю наружность Гермогена. Это, впрочем, нетрудно. Вообразите вы глаза совы, нос стервятника, губы и бородку козла – это и будет Гермоген. В соответствии с этим и душевные его свойства изображались. В присутствии юбки напрягался в нем козел. Когда приносился запах поживы, оживал стервятник, веяло мраком, поднималась сова. И ко всему к этому прибавьте сладкий голос, тихие ужимочки, смиренное опускание взоров, крепкое пожимание рук. Меня он любил, и мы были с ним знакомы. Так вот этого самого Гермогена, этого самого статского советника и отчаяннейшего народолюбца встретил я в конце Масленицы у соседа моего, помещика Иринея Гуделкина. Встретил я его и по обычаю поспорил. Народ беден, говорю. Народ счастлив, говорит. Народ озлоблен, говорю. Народ благодушествует, говорит. У него нет просветителей, горячился я. Тех, которые есть, предостаточно, возражал Гермоген. Они сами невежды, но они смиренно мудры и незаносчивы. Но народу, помимо смиренно-мудрия, нужны знания, символ веры и начатки катехизиса. Но ему нужен пример и новая постановка идеалов. Он без примера доблестен и с идеалами исконными счастлив. И опять, но он озлоблен, развращен. Он кроток и благодушен. Не знаю, как долго длился бы диалог этот, если бы Гермоген круто не оборвал его следующим предложением. Да чего лучше, примерчик на сцену. Вы знаете, errare humanum est. А примерчик – великое дело, инфакта. Я всю жизнь за примерчик. Вы с вашим батюшкой приходским знакомы, конечно, с отцом Васяном. Ну, так вот, заутра, в субботу, я обещал почтить его дом. Это, понимаете, польстит ему и поднимет его в глазах товарищей. Ну, я и рад. Законоучитель и пастырь стада своего, он отменный, и я почту. Вот приезжайте и увидите. Увидите идиллию, увидите мужичка и веселье. Увидите незатейливых, но смиренно мудрых и кротких наставников мужичковых. Там будут несколько учительниц. Вы знаете, я стараюсь по возможности мужчин заменять девушками. Понимаете, из духовного звания это к сиротке, сиротке. И тогда решим, по мудрому правилу древних, сина ира эт стадио. Я согласился, и Гермоген, уже неоспариваемый, развивал свои мысли насчет достаточности наличных просветителей. Вы изволите говорить, несостоятельны они? Напротив, об одном ежечасно помышляю я, об одном забочусь. Не слишком ли состоятельны? Очень и очень нужен зоркий глаз, чтобы не допустить развращения. Тут вечно нужно помнить правило «Сиви спасим парабеллум». Вот косо я гляжу на тамлыцкого батюшку. Ряска у него на манер Пальмерстона. Поясок шелковый, воротнички наружу. И мне это сомнительно. Я слежу, конечно. Я предотвращу заразу. Я уж говорил владыке, ну, боже упаси. И тем более нет соревнований. Вот недавно был случай в Лесках. Учитель – сынок генеральский. Уж прямое дело. Нет, погодим, посмотрим. Отлично, посмотрим. Доставляет урядник. Книжку отобрал Милля. Чего еще? Кажется, предостаточно. Нет, погодим. Отлично. Чем же кончается? А тем, что наставник коммуны начинает проповедовать общинную обработку земель, общинное достояние, а? Как вам это кажется? И вы не поверите, даже тогда, мне, старику, немалых стоило настояний удалить явного, ничуть не замаскированного социалиста. Ух, трудна обязанность быть на страже непосредственности мужичковой. Или вот еще недавно совершилось событие. Это уж в Красном Яру, у отца Васяна. Поступает туда учитель. Рекомендации достаточные. Но, понимаете, есть в нем что-то. Однако допустил я его. Учит месяц, учит другой. Спрашиваю отца Васяна, что, как, не замечаешь ли, как будто пахнет, а? И что же вы думаете? Есть, говорит, вашество, всенепременнейше. Говорит, припахивает чем-то. Понимаете? В одно слово. Слежу. Как, спрашиваю насчет Макмагана, мыслите, господин наставник? Понимаете, издалека. Ну и сразу, сударь мой, он душок пустил. Думаю, говорит я, что Макмаган вроде как преступник.
потому нарушитель Конституции и все такое. Вот демонстрантум эст. Но, однако, виду я не подал. Проходит время, разузнаю сторонкой, сбивает мужичков Нила Ерофеича. Хороший такой, богатый мужичок. В гласные не избирать. А? Каков? Наматываю на ус и жду. Приходит Новый год, доносят мне. Красноярскому учителю отечественные записки пришли. Как отечественные записки? Ну, тут уж я его голубчика и допек. И вот теперь я спокоен. В Красном Яре учительница у меня вдова. Придушевная бабенка. Эх-хе-хе. В Лесках сиротка одна из духовного звания. Помните нашего божественного Пушкина? Мне стало известно, и, как интересно, сиротка одна. И лик Гермогена осклабился козлиной улыбкой. Наутро я приказал Михаиле запрячь в санки орлика с копчиком и отправился в Красный Яр к отцу Васиану. Был пасмурный, но тихий денек. Не холодный, но и без оттепеля. Еще не доезжая до Красного Яра, послышался нам беспорядочный масленичный гул, особенно поражавший после мертвой тишины, как и всегда обнимавший снежное поле. При въезде в село этот гул оказался просто оглушительным. Вдоль широкой улицы, разделявшей село на две почти равные половины, ярким разноцветным потоком тянулись сани с разряженными девками и бабами. Двигались толпы ребятишек и парней, летели тройки и пары. Песни, крики, нестройные разговоры, хрипливая ругань, лязг кнутов, звон бубенчиков, отчаяннейший визг гармоник переполняли воздух каким-то сплошным завывающим стоном. Яркая безвкусица одежд, диковинное разнообразие упряжек и саней, бестолковейшее сочетание неизъяснимой нищеты и сытого довольства. Все это резало глаза и до одыри кружило голову. Там бабы в шелках и парчевых душегрейках тесною кучей громоздились на дровнишках, которые через силу тянула худая, как скелет, лошаденка, с боками, изнизанными кнутом. Здесь степенной рысцой трусил до невозможности раскормленный жеребец в сбруе, испещенный медными бляхами, с хозяином в дубленом полушубке и в окладистой бороде и с жирной хозяйкой. Рядом бежали городские санки с волоокими купчихами из соседних хуторов. За купчихами опять, напрягая все жилы, летела кляча, понукаемая оглушительным хохотом и дикими возгласами доброго десятка здоровейнейших мужиков, переполнивших санишки. За мужиками стремились ребятишки, как пчелы, улепившие глубокие развалины. Зипунишки с отцовского плеча и рваные шапчонки не мешали им ломаться, подобно пьяным, и орать во все горло невозможные песни. И опять сани за санями, козырьки за городскими, дровни за развальными, мужики за бабами, купчихи за ребятишками, парни за девками. Бабы бестолково топтались в санях, визгливо оглушая улицу глупейшими плясовыми песнями и отчаянно размахивая руками. Девки чинно восседали по бортам саней, и, уткнувши физиономию в рукава шубеек, пересмеивались, шелушили семечки и, в свою очередь, орали песни. Мужики либо шумно и бестолково галдели и пускали в ход прескверннейшие подобления, либо тоже заводили песни охриплыми голосами. Все это, не исключая ни чинных девок, ни даже важных купчих в лисьих салопах, было либо совершенно пьяно или близилось к тому. Казалось, самый воздух насыщен был хмелем, и в нем с какой-то бесшабашной пьяной удалью звенели колокольчики, гремели бубенчики и развивались сплетенные в гривы алые ленты и яркие платки в руках плясуньи. Посреди села, около кабака, на котором гордо развивался совсем еще новенький красный флаг, волновалась с бесчисленными платками и с мушковыми шапками, птичками и приухами огромная толпа. Шум над этой толпой висел неописуемый. Ехать мимо нее приходилось шагом и даже время от времени останавливаться. Я поневоле слушал и смотрел, и любовался на идиллию.